Добрый вечер, уважаемые гости. В августе 1990 года вступил в силу первый Горбачевский закон о средствах массовой информации, официально отменивший цензуру. Примерно год спустя, в июне 91 года, в Казахстане был принят аналогичный закон о СМИ, в котором цензура также была запрещена. Запрет цензуры как таковой был также закреплен и в последней Конституции Независимой Республики Казахстан, принятой на всенародном референдуме 30 августа 95 года. Важно отметить, что этой Конституции в конце этого месяца исполняется ровно 15 лет. Первый пункт статьи 20 Конституции Казахстана гласит, цитирую дословно, «Свобода слова и творчества гарантируется, цензура запрещается». Согласно же второму пункту этой же статьи Основного закона Казахстана, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законом способом. И если исходить из закона о СМИ еще периода Горбачевской перестройки, который год спустя был принят Казахстаном, то Казахстан уже фактически 20 лет живет без цензуры. На очередном своем круглом столе казахская служба «Радио Свобода» и «Европа Радио Свобода» предлагает обсудить именно эту тему. Казахстан 20 лет без цензуры по закону и Конституции. В дискуссию приглашены Андрей Свиридов, журналист и обозреватель, историк казахстанских СМИ и общественных движений. Сейтхаза Матаев, председатель Союза журналистов Казахстана. Серик Болсын Абдельдин, бывший председатель Верховного Совета Казахстана, принявшего первый закон о СМИ Казахстана, отменившего цензуру. Ирина Петрушова, председатель редакционной коллегии, шеф-редактор популярной газеты «Республика», деловое обозрение. Модератор круглого стола, сотрудник казахской службы «Радио Свобода», «Европа Радио Свобода», Радио Азаттык Султанхан Аккулулы.
Азаттык радиосу оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattyk.org деп табасыз.
Итак, уважаемые гости, первый вопрос для обсуждения. В Казахстане немного уже 20 лет нет цензуры де юре. Больше того, как мы с вами убедились из выше приведенной цитаты из казахской конституции, цензура однозначно запрещена. А что же Казахстан имеет фактически в жизни? Товарищ Абдельдин, первое слово предоставляется вам, как бывшему председателю Верховного Совета Казахстана 91 года, принявшего первый казахский закон о СМИ. Пожалуйста.
90-е годы были годами для советских народов, где обозначались большие шаги, можно сказать, революционные относительно свободы слова и строительства гражданского общества. И такое течение было в определенной степени предметом обсуждения очень часто на Верховном Совете Союза СССР. И Горбачев вынужден был, в свою очередь, подписать подобный закон по Советскому Союзу, где гласило, что цензура снимается и свобода приобретает законную форму. И буквально вы правы, без малого через год Казахская ССР тогда была, Верховный Совет этой республики аналогичный закон принял, и этот закон был подписан тогда парламентом, избранным президентом Назарбаевым. По большому счету, отступать от этой записи невозможно было в последующем при обсуждении и принятии первой конституции 28 января 1993 года и последующей конституции Назарбаевской в августе 1995 года. Запись сохранилась, на бумаге по сей день работает. Но в тех конституциях, и первой, во второй, одновременно записано было, какое государство мы строим. И ключевым моментом была это демократия. К сожалению, на бумаге и эта позиция есть, но на самом деле в практической жизни мы не видим ни свободу слова отмены цензуры, ни как бы реальной жизни инакомыслящим, и, соответственно, нет ни правового государства, ни социального, ни демократического в Казахстане. Поэтому я считаю, что 20 лет прошли для нашего общества пустыми звонами относительно вот таких понятий, как которого мы обсуждаем сегодня.
Спасибо, товарищ Абдедин. Госпожа Петрушова, руководимое издание, наверное, как никто другой, испытала на себе все особенности казахского закона о СМИ и отсутствие цензуры по Конституции. Что вы можете сказать по теме?
Понятное дело, что между запретом на цензуру на бумаге и между, так сказать, присутствием цензуры в реальной жизни есть очень большая разница. То есть Горбачевский закон в то время это был действительно прорыв. Я тогда была еще совсем молодой журналисткой, только закончила факультет журналистики. Вот, и мы очень активно обсуждали тогда этот закон. Нам не верилось, что можно жить без главлита. Но тем не менее время показало, первые годы Ельцинского, в частности, времени показало, что, в общем-то, можно. Хотя цензура в головах, она все равно работала и, в общем-то, до сих пор, наверное, работает у всех. Что касается Казахстана, то я бы не сказала, что когда-то всерьез эта норма, записанная в Конституцию, всерьез воспринималась в нашем журналистском сообществе. Может быть, и господин Матаев меня поправит, но мне кажется, что в Казахстане цензура в головах, она была даже еще более сильнее, чем в России, и до сих пор сильна. Если говорить конкретно про то, в каком виде, в каком формате у нас сегодня цензура существует, то она, безусловно, существует, во-первых. Во-вторых, она приняла формы очень такие иезуитские даже в какой-то степени. Несмотря на то, что в Конституции записано, что цензуры нет, что приоритетом является свобода слова. На практике, в том числе в других законодательных актах, например, в законе о средствах массовой информации, эта цензура неявно присутствует. То есть, например, учет средств массовой информации, да, то есть насколько можно получить лицензию на издание там, газеты, журнала или, допустим, открытие телеканала. То есть это, в принципе, невозможно, и мы это знаем на своем собственном опыте, и наши коллеги это могут подтвердить. В частности, господин Бапи, насколько я знаю, уже много месяцев пытается зарегистрировать хотя бы одно печатное СМИ, но у него ничего не получается. Еще один момент, который связан с цензурой, это, ну, всем известная история уже нашей газеты, да, то есть это печать в типографиях. То есть, да, в принципе, нет запрета на печать в типографии, тем не менее, ни одна типография не печатает. То есть, если резюмировать, то, в общем-то, суть можно выразить одной фразой, то есть цензура, запрет на цензуру на бумаге, реальная жизнь – это две большие разницы.
Спасибо, госпожа Петрушова. Господин Свиридов, вы, как обозреватель и историк казахстанских СМИ и общественных движений, надо полагать, отслеживаете развитие ситуации вокруг СМИ, закона о СМИ и так далее. Вам следующее слово.
Я добавлю, что в 90-м году я был редактором газеты «Мнение», первой оппозиционной непартийной газеты, вместе с Алексеем Пугаевым, впоследствии трагически погибшим. Мы видели, что от журналистов, работавших тогда еще официальных СМИ, знали, что главлита больше нет с 1 августа. Но для нашей газеты ничего в этом плане не изменилось. Мы, как в 89-м в декабре первый номер не могли нигде напечатать в Казахстане, ездили в Литву, напечатали, привезли тираж. Так в июле-августе 90-го года второй номер выпустили на, тогда это называлось, от Эриц. Ну, что-то отдаленно похожее на нынешний ризограф, на котором печатается республика, которую также типографии не принимают 20 лет спустя. И более того, весь 90-й, весь 91-й до августа, даже до октября 91-го, мы по-прежнему у нас ни одна типография, их тогда и было всего две, но ни одна из двух имевшихся тогда типографий не принимала. А сейчас типографии с сотни, ну, по крайней мере, десятки, а у той же республики их все равно печатать не принимают. Вот, так сказать, с чего начали и к чему пришли. Я, тем не менее, не скажу, что 20 лет прошли совершенно зря. Даже в том плане, что газеты, кроме республики, есть другие независимые газеты, «Свобода слова», «ДАТ», «Общественная оппозиция», «Жас-Алаш», они, и «Взгляд», все-таки выходят. То есть закрыть всем совсем, заткнуть полностью фонтан и привести в состояние до 90-го или даже до 85-го года власть все-таки не может по ряду причин. А о цензуре избирать предварительно и карательно я скажу так, что вот тот закон, который принял Верховный Совет под председательством уважаемого в данном случае товарища Абдельдина, тот закон действовал до 99-го года, но уже начиная с 96-го в него начали вносить поправки, которые вопреки вот той строке, что цензура не допускается, тем не менее ее вводили. По национальной безопасности, по первому президенту, это еще в 99-м 1999 году. В 2000-е годы я даже не возьмусь перечислить, сколько раз закон о СМИ правили. Но мне кажется, не меньше 7 или 8 раз. Ну и последнее, блин, комом, это закон о лидере нации, который вводит ограничения для прессы критиковать, точнее, вводит кары за критику президента теперь уже как лидера нации. Это тоже к тому вопросу о том, к чему пришли через 20 лет.
Спасибо, господин Свиридов. А, господин Матаев, что вы скажете по теме?
Ну, я могу сказать, что я начинал сам работать в советской печати. Действительно, это был, когда Верховный Совет Казахской ССР принял такую норму. Это для нас, тех, кто работал в советской печати, а я работал тогда заместителем главного редактора газеты «Индустриальная Караганда». Это была партийная газета, орган обкома партии. Конечно, это был какой-то шок, что... Ну, действительно, какое-то время вот эта система главлита действовала, потому что это был какой-то ликвидационный баланс. Все-таки они приходили, сидели на одном этаже, и мы как-то по привычке-то бегали. Но я вот хочу поддержать здесь Ирину Петрушеву в том отношении. Действительно, у нас свобода слова и о том, что цензура запрещена... По Конституции это есть, это у нас как бы записано в основном законе. Оно, значит, есть и в законе о средствах массовой информации. Но вот в отношении вот Ирины хочу поддержать, что действительно внутренняя цензура, она присутствует, потому что есть такое понятие, как учредитель есть, вот государственные издания, есть собственники частных газет. Хотя мы вот говорим о том, что у нас 75% находится как бы в негосударственном секторе, имеется в виду газеты, которые находятся в рынке, но внутренняя цензура, она, конечно, присутствует, это как бы факт, и от этого никуда не уйдешь. Но должен сказать, что вот первый закон, который был о СМИ, принят Верховным Советом Казахской ССР, он самый такой был демократичный закон о СМИ, и в 90-е годы у нас была такая эйфория. Очень много появилось газет частных. И в свое время вот я даже как-то даже был и противником того, как это может быть частная газета писать об общественной жизни. Но сама жизнь показала, что и газеты негосударственные имеют право на жизнь. И потом дальше вот в поддержку наших товарищей хотел бы сказать, появились в последующем ряд подзаконных каких-то документов, которые ограничивают свободу слова в Казахстане. Ну, в частности, как последний вот факт сказать, в другие законы о национальной безопасности вносятся поправки, связанные, допустим, там, с доступом в интернет. Потом в гражданский, в административный кодекс, в общем-то, те, которые имеют верховенство над законом о СМИ, поправки такие вносятся. Ну вот, в качестве такого яркого примера, помните, мажилис парламента принял поправку о том, что главный редактор не может быть или иностранцем, или, допустим, там, вот, ну, это касалось именно, я знаю, вот Ирины Петрушевой это. Я тогда в свое время сказал, если главный редактор не имеет права, человек без гражданства или иностранный, тогда нужно принимать поправку. Она стала сразу председателем редакционной коллегии. Тогда нужно принимать поправку, что председатель редакционной коллегии не имеет права. Потом Ирина могла стать, допустим, там, заместителем главного редактора, ответственным секретарем. В редакции же очень много должностей. Но, в принципе, я думаю, власти это поняли, что, в принципе, если в Конституции провозглашено и есть в законе о СМИ, ну, какие-то общие правила игры бывают. Но я, как руководитель Творческого союза, постоянно с этим сталкиваемся. Пытались создать у нас общественное телевидение, но это очень сложно, потому что, в принципе, общественное телевидение государство это не должно финансировать. Это должно быть связано, допустим, там, с абонентской платой, как, допустим, принято в Великобритании или, допустим, в Японии это сделано. Но, тем не менее, результатов таких нет. И еще хочу подчеркнуть, что нам постоянно, журналистам, как бы мешает работать вот эти напрямую не связанные, допустим, с законом о СМИ, принятие каких-то поправок, которые ухудшают положение журналистов в Казахстане и работу со СМИ. Ну, естественно, вот, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть мужество журналистов газеты «Республика». Они сейчас выпускают газету на ротопринте. Я из-за них потерял зрение, кстати, вот, и заказал себе очки, читает очень мелкий текст, но, тем не менее, они присутствуют в интернете. И, в принципе, получается так, что сейчас уже власть понимает вот это и начинает какие-то поправки вносить в законодательные акты, связанные, допустим, с всемирной паутиной. Но я просто думаю, что власти просто не знают, что ли, что это такое. Вообще это невозможно запретить.
Спасибо, господин Матаев.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Уважаемые гости, я позволю себе озвучить второй вопрос. По сравнению с другими государствами Центральной Азии, в Казахстане нет да нет существует независимая и даже оппозиционная пресса. Такие газеты, как «Свобода слова», «Республика деловое обозрение», «Ташарган» и другие пользуются несравнимо большей популярностью, нежели провластные или государственные издания, о чем не так давно признался даже известный соловей президента Ермухамед Ертісбаев. Тогда чем недовольна оппозиция, оппозиционная и независимая пресса Казахстана? Товарищ Абдильдин, пожалуйста, первое слово вам.
Если на тираж посмотреть вот этих оппозиционных газет и его сравнивать с потоком по телеканалам, по радио и по изданиям властным, пропрезидентским и проправительственным, то это очень маленькая доля информации. И этим в какой-то степени удовлетворяться нельзя. По большому счету, интерес к тем изданиям, которых вы перечисляли, есть. Но есть определенное количество читателей, которые в определенной степени, опять же, прочитают этот материал, но дальше ни одного шага не может сделать. Страх преодолевает. Страх до такой степени в Казахстане на психологию людей влияет, что вот опрос независимых аналитиков дает нам цифру, что из 10 человек один только может свободно выразить свое мнение. Все остальные 9 боятся что-то сказать. Поэтому я считаю, что вот имеемые оппозиция газеты, у нас партийные газеты есть коммунистов, «Правда Казахстана» тоже пользуется довольно широким спросом. Опять же, ограниченное количество читателей, это невозможно обеспечить оппозиционными изданиями 16 миллионов населения. А если коснуться вот по возможности властей и оппозиции, то все телеканалы, либо государственные, либо под диктовкой государства работают. Например, такие каналы, как «Хабар», «Казахстан», совершенно свободно доходят до всех уголков Казахстана. И по ним, если сюжеты посмотреть, вы далеко находитесь сейчас от Казахстана, то можно подумать, что уже коммунизм давно построен. Процветающий назарбаевский Казахстан несравнимо с другими государствами. Это вроде бы вот такая часть земного шара, где нет никаких проблем. И поэтому я считаю, что есть в определенной степени всем нашим событиям, в том числе и законам, как бы приделано двойное дно, двойной стандарт. С одной стороны, оппозиция имеет небольшие печатные возможности, с другой стороны, власть имеет огромную силу, чтобы подавить ее. С одной стороны, якобы есть в Казахстане оппозиция, но у оппозиции нету ни одной портфели, ни одного депутатского мандата. Ни одна оппозиционная партия не работает или не имеет своих членов в структурах власти. Вы вот на Западе находитесь, вы найдите хоть любого государства, где, например, оппозиция не принимает в общественной жизни или не работает в государственных структурах. Вот в чем заключается феномен казахстанский? В том, что оппозицию вообще задавил режим окончательно и бесповоротно. Опять же, вот посмотрите кругом, есть ли где однопартийный парламент. Поэтому просто я хочу сказать, что в 90-е годы, когда мы принимали законы, и тогда надежда была огромная, в какой-то степени можно сейчас сравнивать, демократии тогда было больше значительность, чем сейчас. А сейчас казахстанское положение такое, что хотя официальные СМИ везде трубят, что все нормально, но я считаю, что по сравнению с другими государствами наихудшее положение с точки зрения правды, с точки зрения публикации или освещения реальной жизни общества и народа. Это, к хорошему не приведет. Вот последние принятые законы, поправки к законам относительно лидера нации, это яркий пример создания культа в Казахстане. А вы опять же посмотрите кругом, какое государство такой культ создает. Я считаю, что подошло время, что надо вооружать людей идейно, чтобы каждый гражданин Казахстана смог бороться за свое счастье, за свои права.
Спасибо, товарищ Абдельдин.
Не успела улечься пыль, так сказать, по поводу его принятия, не успели выплатиться все штрафы, наложенные административным судом на всех протестантов против этого закона. Как не успело все это улечься, как уже первое уголовное дело в Кустанае против автора и редактора газеты, наша газета, по статье «Подарок для Назарбаева», статья была к юбилею, только не льстивая, а наоборот антильстивая, антикультовая. И что интересно, что вменяется уже не просто 318-я статья, как не просто посягательство на честь и достоинство президента Республики Казахстан, а посягательство на честь и достоинство президента Республики Казахстан, лидера нации. То есть ранее мы имели осужденного по этой статье Казиса Тугузбаева к условному сроку, а вот Ольгу Колоколову, редактора Кустанайской нашей газеты и автора той статьи, боюсь, что можете дать уже и не условный срок, но и реального лишения свободы, раз за эти годы так резко усилились карательные цензуры, заложенные вот в законах, касающихся личности президента. Ну а уж дело Рамазана Есергепова за государственные секреты 2,5-1,5 года из 3 вот истекли и очередной раз отказали в условно-срочном освобождении как раз к саммиту ОБСЕ. Ну что говорить, это, можно сказать, цензура тюремным сроком, это, наверное, похуже, чем цензура главритом.
Спасибо, господин Свиридов. А господин Матаев, пожалуйста, спасибо. Вам слово.
Во-первых, я вот поддерживаю позицию Сергея Набельдаевича. Человек мудрый, действительно, он всегда говорит правду. Но я просто хотел подчеркнуть еще вот одно. Я считаю, что не всегда большинство бывает правым. Бывают такие ситуации, когда и меньшинство бывает правым. И хочу просто подчеркнуть, что инакомыслие в здоровом обществе всегда должно присутствовать. Это инакомыслие помогает двигаться такой стране, как Казахстан, вперед. Потому что и у власти бывают ошибки, и у власти бывают какие-то, допустим, там провалы, и об этом нужно говорить. И вот сегодня вот прозвучала такая фраза, да, действительно, оппозиция еще не стала на ноги в Казахстане, в силу разных причин, о чем говорил Сергей Набельдаевич. Когда слабая оппозиция в любой стране, не только в Казахстане, естественным оппонентом власти всегда должна быть пресса. Ну, как бы это, есть такое неписанное правило. Потому что, чтобы создать нормальное гражданское общество, без прессы вообще не обойтись. Я не имею в виду только оппозиционные газеты. Есть другие газеты, которые тоже в какой-то степени, может быть, не с таким накалом, они критикуют власти. Потому что в здоровом обществе обязательно нужно, должен быть какой-то, вот не нравится это слово, но должен быть какой-то посредник между властью и обществом. И в Казахстане эту роль сейчас выполняет пресса. Потому что я считаю, что власть через прессу, она должна подавать какие-то сигналы, куда движется страна, куда мы идем. С другой стороны, пресса должна показывать власти как бы направление тоже. Потому что я не считаю, что вот в власти сидят люди, которые являются богами. Вот даже простой пример возьмем. Вот были события, допустим, в Западном Казахстане. Власть, конечно, пыталась это как бы не показывать, не по телевидению. Но, тем не менее, об этом писали все газеты. События, допустим, вот в Маловодном были. Потом события, связанные вот со вспышкой СПИДа, было в Шымкенте. Об этом же первая пресса начала говорить. Потому что обязательно в здоровой стране должны быть здоровые силы в лице прессы, которые должны как бы показывать путь. Куда мы должны двигаться? Но это будет таким нормальным явлением, что государство тоже будет финансировать оппозицию, будет финансировать оппозиционные газеты. Сейчас оппозиционные газеты, конечно, в тяжком положении находятся. Вот вы все газеты эти перечислили, и сейчас в стране кризис еще не закончился, но тем не менее страна, конечно, старается помогать там государственным газетам, тем, которые, допустим, проводят их политику через государственные заказы. Но государственные заказы не получает оппозиционная пресса. Эти же газеты не просто какие-то подпольные. Они сегодня говорили, да, вот я хочу просто вот подчеркнуть, когда мне спрашивают, есть ли свобода слова в Казахстане, я говорю, да, есть. Свобода слова в Казахстане тиражом там 95 тысяч экземпляров.
Спасибо, господин Матаев. Госпожа Петрушова, ваша газета «Республика», как бы там ни было, все-таки издается и распространяется с большой популярностью. Чем же все-таки вы недовольны?
Во-первых, я бы хотела согласиться, конечно же, сперва со всеми теми, кто выступал до меня, о том, что инакомыслие, оно, безусловно, должно присутствовать. Это мы все понимаем, и не только мы. Я думаю, кто это понимает, в Акорде. И именно поэтому какое-то небольшое количество оппозиционных изданий, которые здесь уже перечислялись, а их, в общем-то, на самом деле не намного больше перечисленных, они присутствуют до сих пор. И не случайно господин Ертысбаев, который тоже упоминался уже вами, он регулярно на Западе в своих, так сказать, выступлениях перед западными дипломатами, он говорит о том, что у нас в стране есть свобода слова, потому что выходит до сих пор, например, такая газета, как «Республика». Вот это почти дословные цитаты из его последнего выступления. Чем мы недовольны? Во-первых, нужно понимать, что мы выходим не потому, что нам дают выходить, а вопреки желанию Акорды нас закрыть. Это истина, которая не требует, в общем-то, никаких доказательств. Об этом свидетельствуют суды, которые проходят над нашей газетой в последние годы с завидной регулярностью. Это свидетельствует отказ типографии нас печатать. Это свидетельствует факт исчезновения с наших страниц рекламы, которой до недавнего времени было очень много. Об этом говорит тот факт, что нас не берут в сети распространения, которые имеют то или иное отношение к государству, как бы они ни декларировали себя частными. Например, сети «Караван», «Дуиз» и так далее. Вот это говорит о том, что периодически в регионах у нас начинают газеты изымать с точек по разным самым причинам. Это об этом говорит тот факт, что нас журналистов запугивают, сотрудники Комитета национальной безопасности, там полиция, акиматы и так далее и тому подобное. Вот это вот все нас не устраивает.
Спасибо, госпожа Петрушева. Уважаемые гости, на этом казахская служба «Свободная Европа», радио «Свобода», радио «Азаттық» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие. С вами в студии был Султанхан Аккулулы. До свидания.
Ақпараттар ағыны «Азаттықта».
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді «Азаттықтан» табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 257465, 261 1889.